Хорошо.
Я думаю, что те, кто остались, избрали благую часть. Так же, как некогда это сделала Мария по отношению к Марфе. Но текст, который я хочу сегодня вместе с вами разобрать, находится в Евангелии от Иоанна. Вообще, Евангелие от Иоанна – это одно из моих любимых мест Священного Писания, потому что он был Иоанном, я Иоанн. Иоанн любил писать о любви, и я люблю говорить о любви. Да, поэтому мы с ним чем-то похожи. Итак, два текста. Первая глава, 38-39 стихи. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, кого их? Двух учеников, да. Говорит им, что вам надобно? Они сказали ему: «Рави», что значит учитель, «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Они пришли, и написано, увидели, где он живет. И что после этого? И пробыли у него день тот. Более того, теперь ученики, если и уходят от Иисуса, если и уходят от него, то только для того, чтобы привести к нему еще кого-нибудь. Ученики пришли к Иисусу. Их очень интересовало: «Рави, где живешь?» И когда они пришли, им там очень понравилось. Скажите, место, в которое они пришли, оно чем-то отличалось от остальных мест, где они бывали раньше? Чем? Чем?
Пейзажи ничем.
Ничем. Но почему они пробыли там целый день? Там был Иисус. Так однажды Енох хотел узнать, где живет Иисус. Вы, наверное, слышали эту притчу. Не притчу, а просто вот объяснение одного из пасторов, когда он говорит, Писание говорит нам, что Енох ходил пред Богом, да? Вот, и не стало его, потому что Бог взял его. И он как бы интерпретирует эту фразу таким образом, что, как обычно, гуляя вместе с Енохом, Иисус... Они шли, они недолго общались, и они так далеко однажды зашли, что Иисус сказал: «Енох, зачем тебе возвращаться домой? Ко мне уже ближе». И так они пошли в дом к Иисусу. Да. «Так однажды Илия всем своим сердцем стремился в обители Господни». И мы знаем, что где сегодня Илия? Там, именно в этих обителях. Так однажды Моисей чаял увидеть землю обетованную, небесный Ханаан. И где сейчас Моисей? В этом небесном Ханаане. Стремления этих людей были не только небезосновательны, но и успешны. Каждый из них хотел быть с Иисусом. Хотел быть с Иисусом не завтра, не когда-то, а когда? Сегодня, сейчас. И у каждого из них это получилось. Каждый получил не только то, что хотел, но и это самое главное, но и то, кем он был. Запомните, пожалуйста, эту фразу, потому что она как лейтмотив ко всей нашей теме сегодня. Каждый из них, я повторяю, Енох, Илия, Моисей, каждый из них получил не только то, что он хотел, но именно то, кем он был. Вспомним для примера две библейские личности. Пророк Валаам. Числа, 22 глава. Вы помните этого человека, не правда ли? Кто был Валаам? Это был пророк Божий. А скажите, что делал он на горе, с которой было видно израильский стан?
Сомневался в проклинании.
Он пришел туда, чтобы проклясть Израиль. Смотрите, этот человек был пророком. Был пророком, но делал не то дело. И оказался не в том месте, которое бы, может быть, он хотел. Другой пример. Оза. Второе царство, шестая глава. Вы помните этого человека?
Да.
Простой человек, добрый, усердный, хороший. Оза. Когда шел ковчег, везли его в дом уже к Давиду. И в этот момент ковчег наклонился, вернее, даже не ковчег, а та арба, или как это, телега, или как это еще?
Повозка.
Повозка или колесница, да? Вот, ну, мы уже все перечислили возможные варианты.
Карета.
Да, карета. Вот. Она наклонилась, и ковчег вот уже готов был упасть. По крайней мере, так казалось Озе. И он захотел что сделать? Поддержать его. Вернемся к Валааму. Валаам был человеком, который наделен был правом благословлять народ и совершать служение Богу. Но вместо этого он предпочел совершенно другое. И мы знаем, что Писание не благоволит к этому человеку. И Бог не благоволил к этому человеку. Оза, напротив, человек, который в порыве чувств, да, ревности по Богу, да, подставил свое плечо, если можно так выразиться, протянул руки, чтобы поддержать самое святое, что было в Израиле. И тут же, опять же, павший в немилость Бога, пал мертвым. Почему? Он хотел делать доброе, желания у него были прекрасные, но он не был тем человеком, который имел право это сделать. Как мы видим с вами, что есть в нашей жизни относительная проблема. Иногда мы те люди, как пророк Валаам, которые должны были бы делать добро, но мы его не делаем. Иногда мы делаем добро или хотим чего-то достичь в этой жизни, но не являемся теми, кого Бог в этот момент сюда поставил. Однажды, посетив один город, хозяйка дома, в котором я остановился, она показала, спросила меня о фильме. Если кто-то из вас слышал этот фильм «Живая вода». Да? Вода. Вот. По ее глазам я видел, что этот фильм на нее произвел хорошее впечатление, неизгладимое. Вот. И она меня спросила, а как вы относитесь к этому фильму? Я был очень осторожен. И спросил ее в свою очередь, а вы этот фильм смотрели? Она, да, мы смотрели в общине, но пресвитер наш, ну наш пресвитер, я не знаю, или имел неосторожность, или что-то, но он, или пастор, я не помню уже, что она сказала, то есть, что он не очень хорошо отозвался об этом фильме. Я говорю, а если ваш пастор, не очень хорошо отозвался об этом фильме, то почему вы спрашиваете теперь у меня? Какой ответ вы хотите получить от меня? Вы хотите, чтобы я вступил в конфликт с вашим служителем? И тогда мне пришлось прочитать некоторые тексты ей, которые говорят о том, что священник, стоящий на святом месте, он вправе решать все спорные вопросы. И если она пришла к своему священнику, в своей общине, стоящему на святом месте, и он сказал ей так, то кто бы теперь ни говорил, Какой бы пастор ни приехал, это уже не имеет никакого значения. Ты должен спрашивать там, где есть Божий слуга. В Киеве очень интересно люди поступают. Очень интересно. Вы знаете, да? В Киеве такое интересное у нас вообще место. Вот, в одном городе 25 общин. Адвентистских, да? 25 церквей. И вот один человек, который имеет какую-то проблему и пытается ее решить. Он придумал, как ее решить. Он подходит к своему пастору и говорит: пастор, я вот хочу вот то-то и то-то сделать, и так поступить, и вот то и то получится из этого. Пастор говорит: брат, ну, не нужно тебе этого делать. Почему так говорит пастор? Он знает этого брата, он знает его жизнь, он знает все обстоятельства, которые вокруг него, да? И он говорит: брат, не делай этого. Но это же Киев. Киев — это означает, что ты вышел из церкви, сел на трамвайчик, и через 3 остановки ты уже в другой церкви, где тоже есть пастор. И тогда можно спросить у этого пастора: пастор, а вот это и это я вот могу сделать, вот так я хочу поступить, то и то выйдет из этого. Пастор уже задумывается, говорит: ну, мысль интересная. Вообще, если так вот все, то да, хорошая мысль. Но он еще не дал ему добро. Поэтому человек выходит из церкви, садится на метро, 3 остановочки, и он уже в третьей церкви. И когда он выходит там в церкви, подходит к пастору и говорит: пастор, я вот хочу то-то сделать, уже опытный в беседе с теми двумя, он уже говорит только то, что нужно говорить. Да. И тогда пастор говорит: фу, брат, так как это? Да уже давно нужно было это сделать. Что ж ты до сих пор медлишь? В чем проблема?
Пастор послал туда, куда ему надо.
Человек, как Валаам, ищет только, слышит только свое.
Только свое. А правильно, это тогда, когда для тебя священником, пастором, является человек, стоящий на святом месте. То есть, если я пастор общины в городе Каменец-Подольский, то моим сестрам и братьям из этой общины нужно спрашивать у кого? У меня. И если они, не удовлетворившись моим ответом, ищут у кого-то в другой, там в Черносы поехали, в Хмельницкий или еще куда-то, ну, в Хмельницкий, допустим, если они к областному поехали, то это еще нормально, да? Он тоже на святом месте, это его область. Вот. Но если они поехали просто к другому пастору, там, в Новую Ушицу, или какие у нас там, Чумерицы, да? Вот, туда, и там, вот там тот пастор, он такой, он мне то сказал, а я ему там то ответил. Да? Это будет совершенно неправильно. Это проблема уже с этим человеком. Потому что мы не только должны чего-то хотеть, страстно желать, но еще и быть теми, кто имеет право решать тот или иной вопрос. Итак, мы видим с вами, что Валаам по закону имел право, но этим правом не воспользовался. Оза воспользовался, но не имел права. И то, и другое в глазах Божьих — это грех. Часто молодые люди, стремящиеся совершать служение в церкви, и знаете, вот как и у меня в свое время, это был юношеский максимализм такой, да? Когда на любой вопрос анкеты ты отвечаешь: да, 100%, и только так, и я вообще лучше всех это сделаю. Да? Вот. И они считают, что они вправе и могут, и что все нормально, и они готовы служить, они готовы совершать работу для Бога. Хотя Бог об этом еще и не думал.
Молодец.
А как узнать, призван ты Богом или не призван? В церкви есть очень интересное положение.
Надо было позволять слушать его молитву.
Да. То есть первое, ты должен внутри себя почувствовать непреодолимое желание служить. Непреодолимое желание служить. Во-вторых, церковь, которая тебя знает, твои братья и сестры, они должны утвердить это своим признанием. Потому что иногда мне кажется, что я должен быть служителем. У меня все, я готов, я буду служить. А церковь говорит: брат, да ты посмотри на себя. Да ты же держать себя не умеешь с людьми. Да ты же кричишь на них. Да ты же вообще обзываешь их. Ну как это? Ты хочешь служить? Да, ты хочешь славы какой-то человеческой, да? Чтобы перед тобой преклонялись. Но ты посмотри на себя. То есть церковь не признает. То есть нам кажется, что мы призваны, а церковь этого за нами не видит. Поэтому призвание только тогда, когда ты внутри чувствуешь непреодолимое желание. И церковь признает за тобой это право. Тогда ты находишься на том месте. Тогда ты не только хочешь этого, но и являешься теперь этим. И вот интересно, одно яркое несоответствие жизни и желаний и того, что мы изучаем с вами, чему мы с вами следуем, я обнаруживаю в лагерях, или как вот на этой неделе здесь на базе. Сейчас постараюсь вам объяснить, что я имею в виду. Представьте себе, что вам нужно сложить некое впечатление о каком-то человеке. Члене вашей церкви. Сколько времени в неделю вы видите этого человека? Если у вас, допустим, большая церковь, и... Да, вы видите... Субботу. Не в лучшем случае. Мы еще пятницу можем встретиться вечером. И в субботу вечером. Да? То есть, где-то я посчитал, то есть, с хором, с молодежкой, это выходит где-то 5 часов. Да? 5 часов в неделю. 5 часов в неделю это выходит. Если мы умножим на 50 недель в году, то это приблизительно будет сколько? 250 часов в год. То есть за год я узнаю человека из расчета 250 часов общения с ним. А в лагере или на базе 10 дней по 24 часа, вот вам 240. То есть 10 дней на базе равноценно году общения с вашими членами церкви. Тем более, когда мы видим вас в церкви, то мы обычно какие? Чистенькие, опрятненькие, аккуратно одетые, вежливые и послушные. А здесь я вижу, как кто встает, как кто умывается, как кто за собой как следит. И не только я вижу, да? А каждый видит. Мы видим, как кто ест, как кто общается, как кто придерживается распорядка дня и так далее. То здесь сказать о человеке можно гораздо больше. И иногда нам кажется, что человек такой хороший, такой прелесть прямо в церкви, ну прямо обцеловал бы его с ног до головы. А когда пообщаешься с ним в быту, да? Когда пообщаешься с ним вот в таком месте, когда человек открыт, когда ему спрятаться негде, и тогда думаешь, да, оказывается, мы хотим быть одними, а являемся на самом деле другими. Напомню вам, Енох, Илья и Моисей. Они исполнили или исполнены были их желания не только потому, что они страстно этого хотели, но они и были таковыми. Учитель, спрашивают ученики, где живешь? Уместно ли использовать нам с вами этот вопрос? Хотя, если честно, я очень часто слышу его в церкви. Уместно ли нам слышать этот вопрос после стольких лет пребывания в церкви? Однажды, сидя на собрании, я не помню, проповедовал ли я или кто-то другой, одна сестра из старых людей уже, долгое время она в церкви, и она спрашивает, вот вы все рассказываете, что нужно прийти к Иисусу. Вы все рассказываете, что нужно Ему поклоняться, нужно иметь Его в сердце.
но вы не говорите о том, как это сделать. Я просто подумал. Действительно. Ведь она не одна такая в церкви. Ведь существует много людей, которые сегодня готовы задать Иисусу один и тот же вопрос. Учитель, где живешь? Это после стольких лет пребывания в церкви.
Однажды молодой служитель приехал в одну общину и решил сразу же дать людям возможность увидеть, сколько он приобрел в семинарии. Сколько знаний, сколько мудрости он приобрел. И он начал проповедовать им и гомилетику, и эсхатологию, и герменевтику, и экзегезу. Вам не страшно от этих слов всех?
Вы тоже много знаете.
Тоже много знаете, да? И вот однажды, зайдя за кафедру, он увидел записку. Мы хотим видеть Иисуса. Но, с одной стороны, хорошее желание, да? Мол, намек пастору, что хватит нам рассказывать, насколько ты умный. Покажи нам, кто такой Иисус. С другой стороны, ведь это просьба членов церкви долгое время уже, не знаю, как сформулировать это, то есть просьба тех людей, которые уже долгое время должны были быть в общении с Иисусом. Уже должны были долгое время быть в общении с Иисусом. А мы сегодня только, спустя 5, 10, 15, 20 лет, нахождение в церкви, спрашиваем, а как этого достичь? Мы как бы заявляем Иисусу вопрос, учитель, где живешь? Забывая о том, что мы с вами пребываем в церкви. А что такое церковь?
Это
тело Иисуса. Вы представляете себе, какой вопрос мы задаем? Будучи членом тела Христова, спрашиваем у него, Господи, а где же ты живешь?
А мы в нем.
А где же он может жить?
С нами.
И тогда Иисусу приходится говорить к нам, да я же все стою у двери и стучу. Я уже мог бы пировать с тобой. Ты уже мог бы быть насыщенным. Ты уже мог бы пройти путем Еноха, Ильи, Моисея. Мне приходится еще стоять у дверей твоего сердца. И что делать?
Стучать.
И стучать. Посмотрите внимательно на вечерю Господню, да? На причастие. Участие в вечере Господней предполагает знание человека Иисуса. То есть человек знает Иисуса. Более того, оно не зря называется воспоминание. То есть я уже был с ним, да? Я уже был с ним. Я уже знаю его. Я знаю, где он живет. Я теперь только что делаю? Вспоминаю. И как приходит вечеря, христианин, который только планирует встретиться с Господом. И узнать, а где он живет.
А он на сердцах.
Приходит вечеря Господня, и человек готовится к ней. Он идет, приходит и жаждет узнать, где живет Иисус. Хотя само понятие участия в этой вечере подразумевает, что человек что сделал? Уже узнал. Уже был там. В этом плане искренний православный человек имеет преимущество. Знаете в чем? Вера православных вообще удивительная вера. Есть здесь православные люди? Нет, да? Жаль. Так вот, их вера заключается в следующем. Что такое причастие? Знаете, да? То есть есть причастие, праздник, Евхаристия. Так вот, в момент причастия
очень интересный такой вот, у католиков с православными есть одно различие в понятии причастия. Да? По учению католической церкви священник, совершая молитву над хлебом и вином, превращает его в действительное тело и кровь Христа. Да, присуществление это называется. То есть по молитве священнику вино и хлеб присуществляются в действительное тело и кровь Христа. То есть каждый раз, когда священник совершает молитву, идет это присуществление. Но в послании апостола Павла к евреям есть один текст, который говорит, что что умер Христос, то он умер однажды. Однажды. И православный человек, он не считает, что каждый раз по молитве священника вино и хлеб присуществляются. Хотя они считают, что при вечере они получают из рук священника действительное тело и кровь Христа. А где они их берут? Вы такого еще не слышали. Оказывается, по молитве священника вся парафия, ну не парафия даже, а вот все те люди, прихожане, которые в этот момент находятся в здании храма, которые пришли совершить причастие, они переносятся в пространстве и во времени в верхнюю горницу 2000 лет назад. И там как бы из рук самого Христа получают вино и хлеб, о которых сам Иисус сказал, сие есть тело мое и сие есть кровь моя. Понимаете, да? И вот искренний православный человек, он в это верит. Он в это свято верит. И его отношение к этому будет таким же святым, как и его вера. Потому что для того, чтобы поверить в это, нужно быть очень верующим человеком. Посмотрите, сколько веры у православного, чтобы поверить даже в это. И сколько веры у нас с вами, что мы при следующем причастии только планируем узнать, где же живет Иисус. Где он живет? С другой стороны, у нас получается с вами во время причастия соединиться с Господом. Потому что это так и называется святое служение, да? Как оно называется? Причастие, то есть соучастие, когда мы, принимая эти символы, становимся соучастниками жертвы, славы, спасения Иисуса Христа. То есть мы становимся частью этого плана. Да? Да. Мы становимся причастниками. То есть мы и он стали частью чего-то целого. А когда мы готовимся к вечере Господней, мы снова планируем, мы снова спрашиваем друг у друга, а как прийти? А как теперь получилось, чтобы это? Хочу сказать, что же нам делать, чтобы с честью прийти к вечере Господней? Чтобы не забывать об этом? Ответ только один. Когда вы совершили вечерю Господню, когда вы пришли к Иисусу, когда вы сопричастились с Ним, когда вы объединились с Ним, увидели, где Он живет, не уходите оттуда. Пробудьте все это время, даже до следующей вечери, пробудьте вместе с Ним. Так как написал об этом апостол Петр в своем первом послании. В 4 стихе. Вернее, наоборот, во втором послании, но в первой главе, в 4 стихе. Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вы стали причастниками божеского естества. И если мы становимся причастниками Бога, удалившись при этом от господствующего в мире растления похотью, то какова будет наша жизнь? Свята и непорочна. Ученики спросили: Господи, где живешь? Пошли и пробыли у него день тот. И потом все время ходили вместе с Иисусом. Енох, ему нравилось общение с Богом. Он ходил пред Богом. И что? Он знал, где он живет. Он узнал, и теперь он пребывает там. Илия ходил пред Богом, и где Илия? Там. Моисей желал увидеть этот дом, желал увидеть небесный Ханаан, и где он? Тоже там. Где будет христианин, который жаждет встречи со своим Господом? Где будет христианин, который однажды захотел узнать, где живет Иисус, пошел, увидел, узнал и теперь пребывает в этом жилище Бога? Где будет этот христианин? Там же, где Енох, где Илия и где Моисей. Другого пути у него уже не может быть. Иисус ждет нас. Ждет нас сегодня. Вы сегодня еще можете прийти к Иисусу. И только одна просьба срывается с его уст. Не уходите. Не уходите. Вы пришли ко мне. И теперь ученик Христа уходит от него только для того, чтобы привести еще кого-нибудь. Не уходите от Иисуса. Аминь. Помолимся. Святой и праведный Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что